перечислении таких показательных выступлений придет количество раз проводить для того, чтобы продемонстрировать, что власть все еще контролирует ситуацию в стране. Сегодняшние ведомости, например, рассказывают об остановке предприятий в Свердловской области и о намерении тружеников этих предприятий тоже присоединиться к возможным социальным протестам. Как будет развиваться спираль социальных выступлений? Будет ли она вообще раскручиваться? Или же власти удастся каким-то образом вместе с региональными руководителями успокоить опасающихся за свое благосостояние, за рабочие места людей? Поговорим об этом с нашими гостями. Заместителем главного редактора газеты «Время новостей» Семеном Новопроцким. Здравствуйте, Семен.
Добрый день.
И редактором отдела политики газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым. Здравствуйте, Глеб.
Добрый день.
Ну, и вот первый вопрос. Действительно ли, когда речь идет о социальных протестах населения, можно удовлетвориться, если угодно, расстрелом стрелочников, расстрелом в кавычках, разумеется, олигарха Олега Дерипаски или какого-нибудь регионального губернатора, либо все же рано или поздно протесты населения будут направлены против федеральной власти?
Ну, во-первых, мне кажется, что
если говорить про расстрел стрелочника, там был просто вообще его на людях поругали, а так, в общем, весь он был в шоколаде.
Это было в кавычках.
Да, естественно. Мне кажется, что пока очень трудно ожидать вообще массовых протестов против федеральной власти по той простой причине, что люди, когда протестуют, искренне полагают, что только федеральная власть может им помочь. Поэтому я как раз думаю, что сейчас то, что Владимир Владимирович Путин любит называть ручным управлением, в некотором смысле ему политически выгодно, потому что он таким образом показывает, что вот только он может решать вопросы. Другое дело, что не везде есть федеральные трассы, которые можно перекрыть, и Россия страна очень большая, всюду не доедешь.
Но ведь Глеб в такой ситуации действительно, может, у него министр показывает, что только его приезда нужно и ждать, может то же самое делать президент, а в конце концов этих населенных пунктов и проблем может быть столько, что они просто не доедут, люди будут взывать к ним отчаянно, а у власти просто будет не хватать сил справиться со всеми социальными проблемами.
Ну, важно воспринимать Пикалёва не только как события, которые там произошли в тот день, но и как часть целого комплекса заявлений, которые последовали за этим. Через несколько дней Медведев провел видеоконференцию с полпредами, на которой велел полпредам следить за губернаторами, чтобы губернаторы контролировали социальную ситуацию. Потом выступал и Путин, который сказал: да, мы иногда выходим за рамки наших полномочий, и вам, товарищи губернаторы, того же советуем, да, потому что вы сейчас отвечаете даже не столько перед законом, да, сколько перед ситуацией. Есть ресурсы — распедаливайте. Нет ресурсов — собирайте и все равно решайте вопрос. То есть Пикалёва было использовано как такой инструмент достройки властной вертикали, когда губернатор становится из чиновника секретарем обкома, обязанным решать все вопросы.
Раньше он разве не был секретарем обкома?
Раньше его ограничивали некие полномочия. Да? Губернатор, всовываясь в хозяйственный конфликт, да, всегда немного рисковал. Да? Теперь у него этого риска нет. Он поставлена главная задача — социальное благополучие. Все остальное неважно.
Но можно ли сказать, что это адекватное восприятие властями вот тех вот вызовов, которые существуют сейчас в стране в таком случае?
Я думаю, что не очень, потому что вот итогом той самой видеоконференции был еще такой ответ Дмитрия Анатольевича Владимира Владимировича, а именно решение судьбы предприятия «Русский Вольфрам», которое вернулось из Сейшельских островов. Вот, не пойми, правда, кому вернулось. То есть вроде как его должны не то национализировать, не то приватизировать местные власти. Вот. Но на самом-то деле проблема в том, что при таком условии губернаторы, которых сказали: ребята, давайте, вот вы у себя разруливайте, у них очень мало оснований для того, чтобы это сделать политических, потому что ведь теперь они не выбираются. И понятно, что все равно, так или иначе, но полностью снять себя ответственность и приложить их на губернатора федеральные власти не могут. То есть федеральная власть, с одной стороны, выгодно оставаться единственным способным принимать решения, но выгодно политически пока, по крайней мере. Пока, допустим, нет массовых протестов там по всей стране, что называется. Но с другой стороны, ведь решение действительно, кроме федеральных властей, принять некому, потому что губернаторы все равно являются заложниками этой вертикали. Они могут сказать, что вот у нас нет ресурсов, там, да, они понимают, что если они договорятся в Москве, их не снимут. Вот. А из-за того, что они что-то не сделают у себя в регионе, их тоже не снимут. То есть понятно, что они в этом смысле подотчетны исключительно федеральной власти. Они думают не о тех бастующих или не о тех, кто не получает зарплату, а о том, как бы договориться с Москвой.
Но я нельзя сказать, что такая позиция, если вот Семеном изложена, что она вообще может привести к успеху мероприятия, потому что тогда все замыкается на некий единый центр принятия решений, который может просто не справиться с этим принятием решений.
Ну, я бы сказал так, что губернаторам все равно волей-неволей придется как-то эти вопросы решать. Да? Другой вопрос, что это будет временное решение. Вот сейчас заткнуть какую-то бюджетную дыру, и там выплатить зарплату, там дать воду, оплатив ее неизвестно из чего, стратегически, конечно, это путь в никуда. На данный момент, ну, пока получается, получается. Да? Ведь есть же общая такая почти сформулированная теза. Мы победили кризис, осталось совсем всего ничего, дотянем до осени, а дальше уже все будет хорошо. Да, вот они дотягивают до осени. Что будет делать осенью, я пока не очень понимаю.
И кроме того, все равно население будет воспринимать вот эту вот воду, которую дали, как то, что эту воду дали им из Кремля, а не губернатор.
Продолжим наш диалог с Глебом Черкасовым и Семеном Новопрудским сразу после важной информации на волнах радио «Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Час прессы программы «Радио Свобода», заместитель главного редактора газеты «Время новостей» и редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Семен Новопрудский и Глеб Черкасов в программе «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Но на самом деле, вот когда мы говорим, что дотянем до осени, я, собственно, как раз об осени хотел разговаривать, потому что меня не очень сильно интересует лето. Сейчас, очевидно, некая ситуация, ну, скажем так, межкризисья. Когда первая серьезная встряска уже как бы завершилась, сейчас идет просто постепенная остановка предприятий, постепенное увольнение людей, постепенный перевод их в неоплачиваемые отпуска, летние отпуска. В сентябре все вернутся, а цена на нефть грозит не увеличиться, по крайней мере, до того уровня, который был нужен российскому руководству для того, чтобы не реформировать страну. И вот возникает такой вопрос, что же тогда люди будут делать в новой этой ситуации, осенней, насколько можно каждый раз рассчитывать на то, что все само собой как-то уляжется.
Ну, на самом деле, мне кажется, что ну, и сейчас тоже есть заводы, которые там временно останавливают конвейер. Вот, например, КАМАЗ изобрел способ не увольнять людей. Он просто каждые две недели буквально конвейер останавливает, потому что заказы выполнены какие-то конкретные, да, до следующих заказов конвейер остановлен. Я думаю, что российская власть, в принципе, исходит из того, что как-нибудь да пронесет. Я думаю, что это, к сожалению, вот такая наивная точка зрения, но она внутренне является вообще такой, которая формирует их отношения к стране. Страна очень большая. Думать о том, что могут быть какие-то массовые организованные протесты, действительно, шансов на это достаточно мало, и власть, мне кажется, это не допускает в своих расчетах. То есть, на самом-то деле, вот этот вот авось, что бы там ни говорили, он остается фундаментальным представлением власти о том, что может быть. Другое дело, что Россия по-прежнему остается страной, в которой, ну, если жестко говорить, нету полноценной национальной экономики, и более того, никакие цены на нефть, какие бы они ни были, эту экономику не создадут. То есть, рано или поздно придется реформировать. Есть вопрос в том, что останется, да, то есть что, какую территорию мы будем реформировать, потому что понятно, что если мы ничего не будем делать на Дальнем Востоке, мы со временем Дальний Восток просто утратим. Если мы ничего не будем делать на Кавказе, мы так или иначе будем терять контроль над Кавказом. То есть на самом деле это будет как в этом анекдоте, да, про этого самого зараженного заразной болезнью зэка, который бежит по частям.
Глеб, в ситуации, когда придется реформировать страну как бы по частям, которые описываются. Вот ситуация дальней перспективы. Но все-таки очень важно понять, какова ситуация ближней перспективы, потому что, опять-таки, ведь не может быть, чтобы во власти, ну, по крайней мере, в ее экономических секторах не было понимания угрозы социальных протестов. Потому что, на самом деле, об этом говорят не только в России, об этом говорят и на Западе. Говорят о трех фазах кризиса, да, финансовой, производственной и социальной. И, по большому счету, Россия сейчас, пережив, ну, даже вот в первой части кризиса финансовую фазу, сейчас переживает производственную и частично социальную. Значит, основная часть социального кризиса, она так или иначе впереди. И тут либо можно действительно ее не замечать, считать, что если ее не показать по телевизору, ее и не будет, либо к ней надо как-то готовиться. Есть разные пути. Экономический, силовой, какой угодно. Но какой-то путь надо выбрать.
путь еще не выбран. Я думаю, что выбирать его будут достаточно ситуативно. Уважаемые люди, которые сейчас управляют страной, по моим ощущениям, раза три уже, еще до всякого кризиса, ставили, решали в определенной ситуации, чуть ли не подбрасыванием монетки, но я фигурально выражаюсь, да, чет нечет. Я думаю, что они рассчитывают всерьез, что никакой федеральной волны не будет, да, будет много маленьких очагов. В каждом из них можно разбираться, да, можно до бесконечности снимать губернатора, можно наказать какого-нибудь олигарха уже по-настоящему, а не как было в Пикалёво, а можно еще раз куда-то съездить президенту по пред... Достаточно много бояр, которых можно скидывать с крылечка. А если говорить о более дальних перспективах, то, ну как, ну цена на нефть не подводила 8 лет. Сейчас чуть-чуть подвела, но она же исправится. Я думаю, что из этого исходит.
И опять же, про то, как решения здесь принимаются, даже вот в другой сфере. Вообще вот эта вот политика точечных решений, которые там, да, чуть-чуть смягчают, мы видим, что происходит, да, в политической сфере. То есть, с одной стороны, мы там берем, значит, вот Конституционный суд окончательно, значит, вписываем в вертикаль власти. С другой стороны, мы милостиво разрешаем там квазипартиям, значит, которые не прошли там, набрали между 5-7%, каковы их не было на выборах в Госдуму, иметь, значит, вот там представительство. То есть, на самом деле, власть везде полагает, что можно вот такими вот абсолютно разовыми, точными, дискретными мерами сделать так, чтобы было чуть лучше, поскольку на самом деле ведь, в принципе, в России власть, которая работает не столько на развитие страны, сколько на видимость. Это же власть видимости. Это власть, которая прежде всего важна действительно относительно нормальной картинки в телевизоре и представление о том, что по видимости все в стране более-менее ничего.
Ну, вот в этом-то и проблема, потому что в один прекрасный день видимость может окончательно перестать соответствовать реальности даже на телевизионном экране. Ну, это же на самом деле простой пример. Сейчас, допустим, когда человек смотрит, сидит там в Екатеринбурге или в Петербурге, или во Владивостоке, он смотрит некую картинку из Москвы, он может считать, что в Москве оно так и есть. Потому что и в Москве в самом деле может так и быть. А как во Владивостоке, человек, который живет в Москве или в Петербурге, просто не знает, потому что этого ему не показывают. Ну, и человек в Владивостоке считает, что у него плохо, у него плохой губернатор, у него плохие местные власти, но там хорошо. Да? А бывает ведь такое несоответствие виртуальности реальности, какое было в последние годы Советского Союза, когда все жившие в этой стране точно знали, что всюду не так, потому что в любом месте было не так, как показывали. Вот к чему на самом деле сейчас продвигается экономическая ситуация.
Я думаю, что очень большой расчет делается на стратегию индивидуального выживания. В 90-е годы было посложнее, но никакого массового социального процесса централизованного не было. А люди рассчитывали сами на себя. Другой вопрос, что в 90-е годы была дана вольная. Мы тут наверху делим нефтяные компании, вы внизу занимаетесь чем хотите. Хотите челноки, хотите на огороды, хотите лавки открывайте, хотите лавки грабьте, как угодно, да? Выживайте, это ваше дело. Сейчас присутствие государства внизу очень сильно выросло, да? Сейчас государство контролирует гораздо больше.
И не собирается ничего позволять мелкому бизнесу.
Конечно, да. И вот, это, вот как они будут решать это противоречие, я не очень понимаю.
При этом у власти, как ни странно, есть козырь в борьбе с социальными протестами, а именно то, что она сделала все возможное, чтобы в России не было общества. В России общество, вот по ощущениям, даже меньше существенно, чем, например, в том же Иране. Вот. И отсутствие общества, вот эта вот абсолютная раздробленность нации, которая существует в России, это вещь, которую, возможно, власть и даже люди, которые пытаются от ее имени мысли, хотя там, мне кажется, мозгов около власти достаточно мало, вот, они, безусловно, понимают, что это в некотором смысле тоже им на руку. То есть, на самом деле, очень трудно себе представить в России протесты, которые затронули бы общество, потому что нет общества.
В 90-е годы была еще одна важная стратегия, составляющая, я бы сказал, работы власти с обществом. Это стратегия выпускания пара. Это вот гласность, то, что отличает советский путь от китайского. То есть в Китае пошли по пути завинчивания политических гаек и предоставления экономических свобод, в России пошли по пути экономической хаотизации и предоставления возможности разговаривать. Но эта возможность была практически ликвидирована уже в начале нового тысячелетия. Она завершилась как таковая, вот в таком, я бы сказал, высоком уровне ведущих телевизионных каналов, политических партий, парламента, который, как известно, не место для...
Ни для чего.
Ни для чего, да. Вот, и так далее. То есть, я думаю, теперь действительно уже на уровне судебной власти,
потому что Конституционный суд тоже весьма удачно будет вписан в систему взаимоотношений во власти. И даже диалог власти с бизнес-сообществом не поддерживается на должном уровне. То есть, скорее, просто бизнес-сообщество воспринимает политиков как лоббистов, а политики воспринимают олигархов как кошельки. Да? Вот, то есть, фактически, это отличается вот этим главным образом от 90-х годов. И тут у власти есть возможность либо эти гайки раскрутить, либо заняться экономической модернизацией. Опять-таки, невозможно не делать ничего.
Почему? Можно не раскручивать гайки, можно попытаться создать некую видимость гласности. Ну, завести на каждом телеканале по новому ток-шоу, да, ну, поговорить еще про модернизацию, ну, снова отругать чиновника за то, что не дают жить малому бизнесу, это ругань уже 20 лет стоит. А пока есть ресурс, уберегающий систему от демонтажа, он будет использоваться. Вот когда используют все до конца, когда Кудрин скажет, все, ребят, денег нет никаких, да, и даже в нычке ничего, и когда даже телеканалы не смогут микшировать происходящее, вот тогда придется принимать какие-то решения, как всегда, достаточно невыгодная ситуация.
Вот, при этом есть еще одна замечательная вещь, вот вроде как нет диалога между бизнесом и властью полноценного, но парадоксальным образом власть, которая так поставила крупный бизнес в стране, она как раз от него, скорее всего, и может получить самые большие проблемы, потому что уже сейчас власть, вот, там, да, на обывательском уровне мы кричим, вот как это так, почему, значит, Путин спасает Дерипаску, он не Дерипаску спасает, он себя спасает, потому что на самом-то деле это ведь все государство образующие предприятия. То есть понятно, что есть там личные бизнесы друзей и товарищей, но там, да, власти, которые тоже надо спасать. Но когда в стране весь доход там, да, или основную часть дохода дает, условно говоря, 50 предприятий, эти 50 предприятий нужно держать для того, чтобы этот доход сохранился. Потому что вот тот ресурс, о котором шла речь, действительно, он иссякает, потому что вот понятно, что бы там ни случилось, но вот эти вот бизнес-империи, которые созданы, они теперь держат в заложниках власть, потому что здесь власть уже действительно не может ничего не делать, потому что это угрожает ей уже финансово.
Но в таком случае сама модернизация вообще экономики подразумевает то, что эти бизнес-империи становятся бизнесом, а не некими инструментами управления государством, какими они были все эти годы. Потому что можно государственным путем управлять как бы властью, как это делает «Газпром», можно частным путем, как это делали. Я просто не знаю, сколько там денег осталось. Там империя Олега Дерипаски или Альфа-банка, допустим. Сейчас очень сложно просто сказать, соизмеряется ли уровень влиятельности с уровнем финансового обеспечения. Но в любом случае, опять-таки, понятно, что номенклатура не смогла выстроить государство, в котором она может существовать независимо от большого бизнеса. Да? И вот теперь тоже ей нужно понять, что с этим делать, когда большой бизнес больше не справляется со своими функциями, а ей нужно отвечать перед населением.
Есть соблазн национализировать этот большой бизнес, убрать недобросовестных приобретателей его и поставить новых уверенных в себе людей, которых в достатке произвели органы власти Санкт-Петербурга времен Собчака. Но это скорее такая гипотеза. Ведь о национализации заговорили только сейчас, да, спустя 9 месяцев после кризиса, о том, что неэффективные предприятия мы будем национализировать. И даже, говорит, не с тем, что мы их оставим государству, а потом мы их снова продадим уже по настоящей цене, придем в порядок и продадим. Вот если захотят поиграть в национализацию, то может быть два варианта. Первый, национализация добьет систему власти, и тогда действительно начнутся какие-то перемены, непонятно какие, ну, с каким знаком и насколько продолжительные, либо действительно на месте нынешних города и системообразующих предприятий возникнут отраслевые министерства. Такой вариант вполне возможен.
Причем еще что любопытно, ведь на самом-то деле вообще нынешняя вся российская власть, это, строго говоря, власть прибыли. Она вообще привыкла жить в условиях, когда деньги власть, деньги сыпят с неба, и власть в деньги конвертируется. На самом деле у нее исчезает источник существования. Она просто оказалась в принципиально новой ситуации. То есть на самом-то деле вот в этом смысле перемены уже наступили. Мы живем в другой стране, потому что с точки зрения власти самой, потому что она оказалась в совершенно уникальной для себя ситуации, когда власть может приносить геморрой, а не деньги.
И вместе с тем был искусственный отбор во власть людей, которые должны были не принимать решения, а просто тратить вот эту вот манну небесную. Это совсем другая глава Библии. Понимаете, эта голова никогда сыпется, а эта голова когда не сыпется.
Я тут попробовал посчитать, сколько в нынешней верхушке людей, которые помнят 98-й год, вообще 90-е. Я насчитал троих, может быть, я кого-то забыл. Это сам Путин, который в 98-м году был директором ФСБ. Это Кудрин, который прекрасно все помнит. А это Христенко. Все остальные пришли сравнительно недавно, да, опыта кризисного управления у них не очень много, опыта принятия быстрых решений, а вот быстрых и в то же время продуманных решений у них тоже нет, это серьезная проблема, и, в общем, конечно, я думаю, что каких-то людей они бы захотели вернуть к себе, но уже, к сожалению, невозможно.
Если они каких-то людей захотят вернуть к себе, то будет сразу очевидно, что эти люди гораздо более способны управленцы, чем оставшиеся. Поэтому эта элита, по идее, должна охранять свой вот этот вот... Кремль. Да-да, Кремль. В переносном смысле этого слова. Просто из пушек палить по каждому, кто захочет вот приблизиться и предложить серьезное решение.
Есть некое противоречие, конечно.
Ну и, с другой стороны, все равно, так или иначе, проблему ту, которая называется тандемом, придется решать, независимо от того, какая будет экономическая ситуация в России. Так долго, вот в таком виде неизменном этот тандем не просуществует.
А мне казалось, что, оказывается, тандем может исчезнуть, мог бы исчезнуть именно тогда, когда были бы деньги и была бы борьба за их дележа. Что сейчас вообще воевать, когда это война за раздел ответственности?
Даже не вопрос войны, а вопрос того, что надо просто как-то управлять государством, и никто не хочет брать ответственность. То есть, на самом деле, вполне возможно, может быть, война еще и не за то, чтобы править страной, а за то, чтобы отойти от власти хорошо и выгодно для себя отскочить.
Но, с другой стороны, я, во-первых, считаю, что страной управляет несколько больше людей, чем тандем, а, во-вторых, тут может случиться такой раздел. Одни останутся при власти, а другие при ответственности. И в этом случае борьба идет как раз не на жизнь, а на смерть, потому что одним с позором уходить, а другим с почетом оставаться.
Или с позором оставаться, это тоже вопрос. Продолжим диалог с Глебом Черкасовым и Семеном Новопрусским сразу после краткого выпуска новостей на волнах. Радио «Свобода», напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников, а сегодня в 19:07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» Виктор Лизунков проведет мемориальный такой выпуск, посвященный 20-летию Ленинградского народного фронта. Его собеседниками станут заместители представителя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и член правозащитного совета Санкт-Петербурга Леонид Романков.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне за сутки жертвами взрывов стали 2 человека. Еще 6 получили ранения. В Ачхой-Мартановском районе в результате взрыва были ранены 5 сотрудников милиции. В Урус-Мартановском районе на мине подорвался микроавтобус. Погибли 2 пассажира, водитель ранен. Состояние президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, на которого в понедельник было совершено покушение, тяжелое, но угрозы жизни нет, сообщил его пресс-секретарь Калой Ахильгов. Президент России Дмитрий Медведев утвердил список теле- и радиоканалов, распространение которых должно быть обязательным и бесплатным на всей территории страны. В Госдуму внесены документы для назначения российским послом на Украине Михаила Зурабова, бывшего главы Минздрав соцразвития. В Мосгорсуде сегодня ожидается вердикт присяжных по делу Дмитрия Довгия, бывшего высокопоставленного чиновника прокуратуры России, обвиняют в получении взятки. На Сахалине из-за сильных дождей прервано железнодорожное сообщение. В 2 районах на юге области объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Приморье возбуждено уголовное дело против вице-губернатора Павла Попова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с визитом в Нигерию. 23 талиба убиты в бою на юге Афганистана, заявило армейское командование. Сообщается, что среди убитых местный командир талибов Мулла Исмаил. Иранская полиция и проправительственная группировка Басидж не допускают в Тегеране новых оппозиционных демонстраций с требованием отменить итоги президентских выборов. Бывший премьер-министр Косово Агим Чеку, обвиняемый в военных преступлениях, арестован в Болгарии.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников, наши гости. Заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский и редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Мы беседуем о том, какими могут быть социальные последствия российского кризиса, который по официальной версии завершился, а по неофициальной еще не начался. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Кстати, тут было пару сообщений на пейджер, которые показали, что слушатели размышляют именно так, как вы описываете. Помните легендарную ставропольскую бабушку, которой сам Путин приказал провести воду, а чиновники наплевали? Не наплевали, не провели, кстати.
Провели, да.
Пришлось приказать вторично, да. Для вертикали недостаточно всех назначать. Для вертикали нужен страх. Страх. Если президент приказал, чиновник должен, сломя голову, нестись выполнять. Александр из Москвы пишет. Вот страх. И вот примерно то же самое. Вся проблема нашей власти в том, что никаких расстрелов как раз нет и в помине. Вот если бы Путин, приехав в Пикалево, объявил, что все городские чиновники и директора заводов уволены с волчьим билетом, и та же участь ждет всех в любом другом месте, где повторится что-то такое, то тогда можно надеяться, что Пикалево не повторится, а сейчас никому ничего не страшно. Это вот, знаете, как песня Галича. Притаились бронзовые, но отовсюду выходят мраморные. Это вот такая вот мечта о сильной руке Иосифа Виссарионовича Сталина.
Это очень распространенная точка зрения, но она не подтверждается реальностью. Просто человеческая природа такова, что человек не в состоянии все время, длительное время бояться одинаково. То есть страх проходит, как осел. То есть пока ему больно, он едет, потом боль пропадает, и он останавливается. Шансов нету просто. Так править шансов нет, потому что просто не получится.
Но дело в том, что ведь на самом деле российское общество до сих пор вот... Казалось бы, две исторические истины для себя не готовы уяснить. Первое, что идея, что добрый царь и злые бояре, она умерла еще во времена покойного Ивана IV Грозного.
Вместе с боярами.
Вместе с боярами, да, совершенно верно. Что остался только самодержец. А второе, это то, что невозможно строить современную страну, не обращаясь к опыту современного строительства. Оживя средневековыми нормами вообще взаимоотношений власти и общества, производства и работника и так далее и тому подобное.
Безусловно. Кроме того, если у общества есть запрос на некие репрессии в адрес номенклатуры, да, то, конечно, это и власти дает ресурс на то, чтобы, как я говорил, уже кидать бояр с крылечка. Вопрос в том, что бояры кончаются. Если придется снимать второй раз директора завода, третий раз директора завода, то тут, в общем, возникают сомнения, сколько раз менялся в Амурской области губернатор? 4 раза. Их то и дело снимают, и каждый новый снова ничего не может сделать.
И оборотная сторона страха, для тотального страха начальства, это желание начальства так или иначе с помощью заговоров или как-то еще свергнуть того, кто является источником страха.
Так, ну, что... Есть же оборотная сторона регионального управления, это когда люди правят по 20 с лишним лет. Это фактически руководители почти всех, я бы так сказал, донорообразующих субъектов федерации.
И чем дальше, тем страшнее их тронуть.
Да, потому вот именно, потому что сейчас вообще непонятно. А их можно даже и не трогать, но они, в конце концов, смертны.
Они прежде всего, очень немолоды. Потому что средний возраст, если говорить о донорообразующих предприятиях, это, по-моему, 70 лет уже. Лужкову больше 70, Шаймеву больше,
Рахимов 75.
Россель тоже крайне немолод. В общем, это...
А там уже полностью сложилась система власти, сформированная под этих людей. Это как такие условные республиканские монархии.
Но даже если было бы очень много денег, много ресурсов, все равно даже гармоничная смена власти прошла бы болезненно. А как сейчас будет, совершенно непонятно.
Да, при том, что в России вообще гармоничные смены власти случались очень нечасто.
В 99-м году было очень гармонично. Послушаем звонок. Наталья из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Здрасте. Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, я хотела спросить, как вы считаете, насколько переход в национально-патриотические силы Путина возможен? Потому что вот он недаром, по-моему, посетил Глазунова с такой многозначительной работой, как истребление жидов, он там остановился.
Так, все, выключите, пожалуйста, радиослушательницу. Дорогая Наталья, пропаганда межнациональной розни в российском радиоэфире запрещена Конституцией Российской Федерации и всеми законами. Я хотел бы, чтобы вы уважали страну, в которой вы живете. Хотя бы для начала. А потом уже свои человеконенавистнические лозунги здесь излагали. Постарайтесь больше сюда не звонить. Иван из Москвы.
Алло, здравствуйте. Добрый день.
Алло. Да, говорите, пожалуйста.
Значит, понимаете, у меня, к сожалению, немножко пессимистическое мнение. У меня такое ощущение, что наше руководство, оно просто не в состоянии руководить экономически такой сложной ситуацией, даже гораздо более простыми. Они могут руководить только силовыми методами. Эти силовые методы уже давно внедряются, созданы. На Дальний Восток высылается ОМОН, и они надеются, что таким образом все недовольства будут ликвидированы, созданы всякие молодые гвардии наши и так далее. Вот я думаю, они на это уповают. Спасибо.
Ну, на самом деле, возможно, и уповает, но просто очень важно понимать, что, строго говоря, правление Путина, которое в значительной степени продолжается, это вообще правление ничего не делания с точки зрения управления страной, потому что эти люди, главное, чем они занимались, конечно, они занимались своим бизнесом, они занимались нефтью и газом, то есть они страной управляли вообще по остаточному принципу. Вот сейчас кончается эпоха, когда можно управлять страной по остаточному принципу.
Вот тут у нас есть сообщение на пейджер тоже от Александра. Откуда такие большие надежды в ценах на нефть? Большинство живет продажей своего труда. И доходы от нефти в основном рассовываются по частным карманам или перетекают на личные счета. А реальность такова. Кредиты не выделяются, производство сокращается, платежеспособность населения падает, ВВП риска скатился вниз. Откуда возьмутся средства на социальную стабильность? Став фонда долго на это не хватит.
Его действительно не хватит? Нет, ну, высокие цены на нефть привели к тому, что денег было столько, что и на все остальное доставалось. А получилось забавно с госкорпорациями. Завели штук 8, раздали им деньги, а вот под кризис пришлось собирать. А беда в том, что сейчас вот это ужимание расходов приведет к тому, что даже если и тратилось на что-то полезное, безусловно, тратилось, то теперь эти инвестиции будут свернуты.
Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Я считаю, что как раз-таки опасность для российской вот этой элиты, так называющей себя, именно в том, что она полностью уничтожила оппозицию и фактически клапан, так сказать, как вы говорили, нету. Нет, чтобы то, что в 89-м году получилось с Ельцином, там коммунисты какие-то бегали в 90-х годах против Ельцина. Все, у них, в принципе, будет хаос, я так считаю. Вот Кавказ, пример, то, что вы говорили, Сибирь, Дальний Восток и далее везде.
Согласны вы с радиослушателем, Семен?
Я считаю, что события в Пикалево показали полное отсутствие всякой оппозиции. Были в Пикалево коммунисты? Не было. А были в замечены в каких-то других точках социального напряжения хоть представители хоть каких-то партий? Не были, да? А они стали вполне системообразующие элементами в политической системе, да, своего рода кандидатский минимум можно отбыть в этой партии, чтобы потом перепродаться в Единую Россию, как трансферы футболистов. Тут другой вопрос. Если действительно захотят либерализовывать политическую систему, если действительно захотят как-то нормализовать общественный диалог, то надо принимать серьезные, а не косметические меры по вопросу регистрации новых политических объединений. Вот пока существует нынешняя система, да, а политика будет отдельно, общество будет отдельно. Это очень это очень тяжелая ситуация.
Эта ситуация, в общем, на самом деле потенциально даже революционная. Вот. И ситуация ведь такая, что трудно сказать, что вот, да, вот вроде как оппозиция уничтожена, но проблема стоит в том, что ведь, строго говоря, нету и системы власти в стране, потому что партия «Единая Россия» — это такие сторонники власти, которые перестанут быть сторонниками конкретного человека во власти через 7 секунд, после того, как они почувствуют, что можно быть сторонником кого-то другого или когда по щелчку эта партия будет разогнана. То есть, на самом деле, нынешняя власть, она, в общем, в значительной степени воздушна, в том смысле, что она социальной опоры конкретной не имеет, хотя масса людей разделяет ее воззрение, даже хочет, чтобы некоторые из этих воззрений еще жестче артикулировались, но на самом-то деле эта власть в значительной степени безопорна.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый день, уважаемые господа. Александр Солженицын писал в своем труде, как нам обустроить эту самую Россию. Коренная Россия не располагает запасом культурных и нравственных сил для ассимиляции всех окраин. Это истощает русское национальное ядро. Но он Крыжановского цитировал. Вот мне кажется, что по-прежнему идет борьба между такими тандемами, как Сахаров-Горбачев и Солженицын-Ельцин. Вот это вот последствия иллюзии, что Россия сбросит все национальные окраины и будет процветать на нефти и газе, на газе об этом говорилось прямо, вот это вот просто буквально погубило страну. Горбачев об этом предупреждал. По-моему, этот человек еще скажет свое последнее слово. Или я ошибаюсь?
Спасибо. Я, честно говоря, а вы чего хотели бы?
А я хотел бы, чтобы наша элита российская перестала ходить на могилу Деникина, там перестала записываться в Белую гвардию, это один наш лидер, а второй лидер там крутится вокруг высшей школы экономики, чтобы у нас все-таки пришли профессионалы вне идеологии, которые бы все-таки могли сохранить эту страну в дальнейшем, как Горбачев хотел сохранить Советский Союз.
А с окраинами что делать?
Окраины, они будут испытывать гравитационное тяготение в разных направлениях. Вот Беларусь с Украиной, если гравитация
Европы... Почему, подождите, не... вот, Петр, я понял, но вот это я почему вас так расспрашиваю? Почему ж тогда не ходить на могилу Деникина-то? Ведь то, что вы говорите, да, это потому... и есть Деникин.
Нет, не-не-не-не-не. Ну как, Деникин же, он за единую и неделимую, да?
Ну да, что там... он хотел построить такую страну, в которой окраины будут испытывать гравитационное тяготение, а окраины не хотели жить с русскими в одном государстве, просто так потому что не хотели.
Так я и хочу сказать, что не надо ходить на могилу Деникина, не надо ходить. Надо ходить на могилу Сахарова и, дай бог здоровья, Горбачева. Туда и надо ходить.
Но Горбачев жив, не хороните, Михаил Сергеевич.
А я не сказал, я, что...
Да, он, я не сказал. Да, я понял. Ну вот...
Спасибо.
Я в каком-то, на самом деле, спасибо, Петр, я на самом деле в замешательстве.
Ну, это все какое-то, это вообще очень важный разговор.
Да.
Россия страна, которая вообще исторически с трудом уживается, в принципе, со своей территорией и до сих пор в значительной степени не учреждена. Это важный вопрос, но это вопрос, может быть, даже вторичный для нынешней власти, потому что это просто слишком тонкий для нее. Это вообще вопрос того, в каких границах
Россия хочет развиваться. Это вопрос вообще российского
общества, да? А знаете... Достаточно символичную штуку подметил слушатель. Скажем так, моя симпатия абсолютно на стороне Белой гвардии. Но дело в том, что все белые генералы проявляли чудовищную неспособность построить хоть какое-то подобие государства. Вот когда воевали с красными. Они поэтому и проиграли, да? Потому что военный лагерь воевал против государства, да? И военный лагерь...
Против государственной машины, скорее.
Против государственной машины, да. Которая отстроилась там за считанные месяцы, ну, там известно какие методы. И при этом, вот некая такая прорывающаяся симпатия то к советским временам, то к Деникину, это отражение собственной неспособности строить государство, да? Вроде все есть, а ничего не получается.
Нет, понимаете, еще это вопрос об империи, потому что Россия, на самом деле, вот это вообще вопрос просто государства образования. Россия барахтается на самом деле между империей и постимперским государством.
Ну, вот,
и попытки постоянно так или иначе построить империю, а империю искусственно построить, скорее всего, не удастся уже вообще никому.
Ну, то, что сказал Петр, на самом деле, это следующий путь в развитии российского общества, который, на самом деле, наверное, кому-то может казаться прогрессивным, а на самом деле не менее опасен. Это идея о том, что если, вот, допустим, Россия будет демократическим государством, то к ней будут тяготеть окраины, естественным образом, потому что она демократическая, привлекательная. А идея о том, что демократическому привлекательному государству могут быть не нужны другие территории, другие народы, она может просто с ними сотрудничать, но не жить в едином государственном симбиозе. Эта идея как-то даже не приходит в голову. Вот в тот день, когда Россия станет действительно демократическим привлекательным государством, вот в этот самый день Украина, там, Белоруссия, Казахстан или какие-то другие территории, которые являются независимым государством, будут для нее просто партнерами по торговым связям, и все. Ну или там по паломничеству на каким-то там православным святыням. И больше никакого это интереса стороны, для нее не будет.
Но главная проблема, да, в России состоит в том, что она не может разобраться, что у нее ядро,
вот,
а что,
да,
окраины.
Да, вот в том-то это, и дело, да. Александр Иванович из Рязани. Вот Рязани-то, я вас уверяю, ядро. Согласитесь, Александр Иванович.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я прошу прощения, может быть, мой вопрос не политкорректен, но он насущен. Так, вот напрямите, как говорится, ну, в этом бардаке возможен распад России или нет? Спасибо.
Мы, видите, мы продолжили линию нашего уважаемого слушателя Петра как-то. Это вот идея, что мы всегда от социальных проблем как-то логически переходим на территориальные. Это, наверное, вообще правильно, к сожалению. Вы будете на политкорректные вопросы отвечать?
Да.
На не политкорректные вопросы
буду
отвечать, да. Ну, отвечайте. Вы как это, вы же как раз уже расписали свои любви к Белой гвардии, так что вы можете,
да,
теперь
мне уже терять нечего.
Терять нечего, да.
А распад России вполне возможен. Но дело в том, что это с количеством денег и с экономическим кризисом не настолько прямо связано. Если Москва нынешняя будет управлять страной так, как она управляет, распад страны неизбежен. Вот маленький пример, да, была какая-то безумная телепередача, я уж не помню на каком канале, по поводу российско-белорусских отношений. И представитель Беларуси говорит, что такое, приезжает Конищенко, наш представитель, женщина, и два дня он ее держит в приемной. Как вообще, куда это годится? После этого появляется господин Володин, представитель «Единой России», говорит, ну, о чем мы разговариваем? Ну, какая-то мелочь, ну, кто-то денек посидел в приемной. Да, ну, то есть, так человек не очень понимает, о чем говорит. Так вот, проблема в том, что пока в московских приемных люди будут сидеть по два дня, ожидая приема, люди, за которыми что-то стоит, и люди, которые могут принимать решения, да, распад России неизбежен. Надо либо научиться управлять страной, да, либо готовиться к тому, что она будет переживать дезинтеграцию.
И даже на обывательском уровне надо понимать, что ведь мы живем в процессе распада России, потому что все равно, что бы там ни говорили, Советский Союз, да, в мире именовался Россией. То есть, на самом-то деле, не одна фаза распада России прошла, и сейчас, к сожалению, есть предпосылки для того, чтобы... Хотя, опять же, к сожалению, к счастью, зависит от того, что будет потом, и как именно, если будет распадаться, как распадется, что возникнет вместо. Потому что, на самом-то деле, что бы там ни говорили про геополитическую катастрофу, распад СССР, понятно, что все равно много там было трагедий, но в общем и целом он прошел гораздо менее страшно, чем мог бы пройти.
Ну, пределы никогда.
Конечно, очень сложно определить, но по сравнению, скажем, с мировой войной, да, там, со второй, да, по количеству жертв, просто несопоставимо, хотя процесс был тоже, ну, очень масштабный. Такого рода империи не распадались со времен Византии.
Николай из Москвы, здрасте.
Здравствуйте, уважаемый. Вы забыли про кризисного управленца Кириенко. Это же такая фигура. Он до сих пор жив и находится на ядерной должности. Помогает ли он Чернобылю? Первый вопрос. Скажите, существует, как вы считаете, вот на Украине... Да, кстати, поздравляю вас, Зурабов теперь к вам едет. Тоже кризисное управление.
Это вы мне все это рассказываете. Да.
Да. И вот хотелось бы спросить, есть ли на Украине, там в Беларуси, еще в каких-то странах пророссийская оппозиция? И последнее. Вот посмотрите, что творится. Вот когда Алтайский погиб губернатор, то с ним по телефону никто не разговаривал. Был Михаил, выскочил. Ну, юморист наш. А потом, послушайте, да, губернатор и полпреды падают на вертолетах, расстреливая священных животных на Алтае, в Иркутске, везде. И знаете, сколько им выплачивают компенсацию? 10 миллионов страховых. И это национальный траур. Прокомментируйте, спасибо.
Я не знаю, честно говоря, что тут комментировать в данном случае. Это общее положение дел в элите.
Нет, национального траура не объявлялось.
Не объявлялся.
Нет, ну, то, что в России, что, собственно, о чем мы говорим, что, в общем, существует как минимум их больше, чем две России, но то, что российская элита живет в совершенно другой стране, в совершенно другом мире и совершенно не соприкасается со страной, это факт.
Да, но это не новость.
Ну, или да, это тоже это не новость. И это, кстати, одна из причин, один из факторов, которые работают на распад России. Ведь распад России – это не только потеря территории буквальная, да, когда просто перестают быть частью территории страны или переходят под управление других стран, а это еще и просто распад контактов со страной, да, то есть понятно, что если вы не представляете себе, что происходит в стране, вот, если у вас то, что называется простыми людьми, хотя это нехорошие слова, живут одной жизнью, а власть живет принципиально иной жизнью, это, в общем, тоже процесс распада страны.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Я хотел бы, чтобы вы порассуждали вот в каком контексте, ведь, в сущности говоря, группировка же захватившая власть, она ведь погрязла в преступлениях и внутри страны, и в военных преступлениях. Она явно готовит очередные военные авантюры против Грузии и Украины, судя по тем военным приготовлениям и той агитационной кампании, которая ведется внутри страны, в частности, и, допустим, в Крыму, на Украине. Таким образом, она готова в связи с тем, что она представляет собой настоящую преступную группировку, захватывать новые территории, чтобы препятствовать развитию кризиса внутри страны и здесь, внутри страны, удерживать власть вооруженным путем. Вот и в чем проблема.
Не понимаю, честно говоря, логики в этом вопросе, потому что совершенно непонятно, как захват территории, о котором говорит слушатель, может содействовать преодолению кризиса. Но это такая идея мобилизационного общества. А с другой стороны, непонятно, почему нужно удерживать здесь власть военным путем, когда здесь общество вполне доверяет, по крайней мере, вершине власти. И это показывает любые социологические опросы.
Я думаю, что соблазн малой победоносной войны, может быть, и существует, но он не очень существенен. армия сейчас у нас находится в состоянии реформы. Рисковать сейчас никто не будет. Я не уверен, что в состоянии реформы, как и любая другая армия, она способна воевать, тем более на маленькую
кровеносную войну. Потом возникает вопрос, что да. Все, что можно было, как говорится...
Да, уже отвоевано.
Да, уже отвоевано.
Вот, но при этом, на самом деле, просто вот история с Южной Осетией и Абхазией, это история, которая имеет прямое отношение, с одной стороны, к распаду России, с другой стороны, к попыткам России учредиться и понять вообще, в каких границах она хочет существовать. Мы будем наблюдать просто в живом времени, если нам удастся пожить некоторое время, да, как, собственно говоря, Россия обращается с Южной Осетией и Абхазией. И есть крайне большие сомнения, что через 5 или 7 лет жители этих территорий, мягко говоря, не пожалеют о том, что Россия сделала в августе прошлого года.
Филипп Николаевич из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я недавно... Алло, меня слышно?
Да, вас слышно.
Угу. Я недавно подключился под вашу беседу. Значит, я выскажу вот что. Распад нашего государства будет состоять точно так же, как распад СССР, в первую очередь из-за неуважения к основному закону Конституции Российской Федерации. Первое. Второе. Из-за того, что якут, эвенк, аварец и чеченец никогда не будет гражданином Российской Федерации в том понимании, как президент, что его никто не изберет, ни чуваш, ни этот самый алтаец и ни Мордовия, потому что ненависть к иногородним, к евреям, ко всем и прочим, мы должны дожить до времен Обамы, чтобы у нас было то государство, которое нам необходимо. Спасибо.
Ну, это фактор, конечно, но не самый принципиальный. В конце концов, в США за все время существования этой страны был только один президент, не протестант.
Да, это его убили через недолгое время.
Ну, не
по этому поводу, конечно, но тем не менее. Вот,
вот, Обама первый чернокожий президент. Да, но...
Но Соединенные Штаты всегда шли вот к уровню толерантности, сломая все стереотипы иногда насильственным образом. Вот но... эта вот фраза Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» — это вызов целому общественному настроению исторически.
Ну, 50 лет они идут. Да? 50 лет ну, только, вот. Да, это не всегда. Тут, в общем, это фактор, но он пока не очень принципиальный.
Вот принципиально другое, вот то, что действительно, условно говоря, нету полноценной интеграции, то есть в России нет народа органичного, то есть понятно, что, значит, вот есть существенные даже бытовые противоречия между вот там кавказцами, словом, там и венки, понятно, что на самом деле ведь это большая проблема была из Советского Союза, потому что люди, жившие в Москве, допустим, ну, причем они там не виноваты совершенно, они там не могли различить киргиза и казаха, да, но там, но это в том числе, как ни странно, работало на распад России, распад Советского Союза, потому что вообще желательно, чтобы люди могли представлять себе, при том, что это вообще не имеет никакого значения, что главное, чтобы вообще, если национальность во главу угла ставить, то просто будет государство российское в любом случае. Вот. Но понимать особенности национальные, признавать их и просто знать об этом очень важно для того, чтобы страна была органична и люди чувствовали себя одним народом.
В России, разве в России человек, который хочет сделать вот удачную карьеру в столицах, он не вынужден себя ощущать русским по ментальности, даже если он башкир или бурят? Он же старается стать таким же.
Уже не совсем. Уже не совсем. Уже это, собственно, в больших городах не так это обязательно. Просто это происходит стихийно, да?
Ну, да, естественно, да.
А поскольку это абсолютно стихийный процесс и никак не регулируемый, то, конечно, это вызывает определенные конфликты.
Затем есть еще одна важная вещь, что именно в путинские времена, вот те российские республики, которые были декларативно лишены суверенитета в своих конституциях и так далее, они оформились в замкнутой государственной структуры.
Ну, оформились они начали еще при Ельцине, а кроме того, что у нас были лишены суверенитета. Конституционный суд обратился к нескольким республикам с просьбой изъять слово суверенитета. Сейчас 2009 год. Об этом говорить начали в 2000. Вот она, эффективность государства.
С одной стороны. А с другой стороны, вы хотите, чтобы у вас была страна единая? Экономические барьеры долой, прописку долой. Вот. И тогда вот прописка, то, что страну в том числе превращает в резервацию.
Да, но тогда милиционер не должен хватать человека с кавказской внешностью.
Мало кто знает, что бывший глава ГУВД Пронин, который прославился после известной история, когда его уволил Медведев, хотя сам он непосредственно в ней, может быть, и не был виноват. Он, между прочим, публично несколько раз говорил, что милиционеры вообще не имеют права проверять документы на улицах. Ну, а да. Того, что, но слова ГУВД не являются законом в Москве.
Они больше того, они не являются руководством к действию. Ну, возможно, вот, они ему не особо верили.
Так, мы же говорим даже не только о власти, а говорим еще и об общественных настроениях. Милиция – это часть общества. И пока Дагестан, Ингушетия и Чеченская республика будут отделены от остальной части России противотанковыми рвами, жители этих республик должны будут предъявлять паспорта.
Это с одной стороны, но с другой стороны, вот еще одна иллюстрация на тему того, что в России нет более или менее органичного общества. Вот, допустим, условно говоря, милицию кавказцев, скажем так, обыватели ненавидят, значит, в одинаковой степени, да, и милицию не признают своей, и многие другие народы не признают своими, то есть, ну, по крайней мере, просто такими же людьми, которые такие же граждане страны.
Правда, в Москве уже достаточно активно выход из Кавказских республик идут работать в милицию, так что это происходит некий синтез.
Конечно. Ну, синтез, ведь опять-таки вопрос в том, насколько он отражается на гармоничном существовании в стране в целом.
А это вот в малейшей степени. Пока у нас страна не захочет иметь эффективную систему управления, да, в общем, ничего не будет. Все остальное мелочи.
Ну, вот на самом деле на этой фразе Глеба Черкасова, я думаю, можем завершать наш сегодняшний диалог с гостями, потому что именно в системе управления государствами, в системе общественного развития кроется ответ на все те вызовы, которые сегодня стоят перед Россией. Это такая бесспорная истина, которую стоит просто еще раз повторить, поблагодарить наших гостей, заместителя главного редактора газеты «Время новостей» Семена Новопрудского, редактора отдела политики газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова. Напомню, что эту программу вел Виталий Портников, продюсер Александр Ловсокольский. Спасибо за участие в программе нашим уважаемым слушателям. Я только напомню, что сейчас вы услышите «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, «Филиал Эрмитажа» открыт в Амстердаме, «Американская судьба Эллочки Людоедки» с Бориса Парамонова и другие темы в этой программе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
17 января 2010 года мы узнаем имя нового президента Украины. Так решила Верховная Рада.
Комментарии экспертов.
Способен ли диакон Андрей Кураев на джихад? Интересуется журналист Юрий Васильев.
Право автора.
Кому приглянулась Московская медицинская академия? Комментарий Евгения Гонтмахера.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свобода.